прошлый вторник на нашем собрании мы слышали о винограднике Божьем, о церкви Иисуса Христа, в которой виноградной лозой является Христос. А обезьяны этой виноградной лозы являются дети Божьи, члены церкви, работники в этом винограднике Божьем. Мы слышали на том собрании, что молитва является одним из лучших путей к общению с Богом, к общению с Иисусом Христом и к укреплению нашей связи, как ветвей, с виноградной лозой. А это общение со Христом для укрепления нашей связи с Ним поистине чрезвычайно важно в нашей христианской жизни. Но это относилось к нашей молитве как общение со Христом, к молитве, где мы больше беседуем со Христом о своей душе, о своем внутреннем человеке, о наших личных недостатках и о наших личных желаниях, беседуем со Христом. Давайте больше иметь такой связи с виноградной лозой, больше таких бесед со Христом, как сейчас предо мною призывал к этому брат. Сегодня, дорогие братья и сестры, я возвращаюсь к винограднику Божию, которым является Церковь Христа Иисуса, и хочу с Божьей помощью сказать о молитве, которая может быть нашим служением Христу. Служением нашим Христу. Как же можно служить молитвой Христу? Причем это служение может быть таким большим, таким благословенным, братья и сестры. Мы прочтем из книги «Исход», 28 глава, 29 стих. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном, у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом». Область молитвы – это самая благословенная область нашей христианской жизни. Хочется, чтобы в этом собрании эта мысль легла глубоко в наше сердце. А в области молитвы, как самой благословенной области нашей христианской жизни, вот самой благословенной молитвой является молитва не только за себя самого, а молитва и за других братья и сестры. То, что можно назвать ходатайственной молитвой, нашей ходатайственной молитвой за определенных людей, как близких и дорогих нашим сердцам, так и далеких и мало нам знакомых. Но когда мы с верою молимся за этих людей, то мы знаем, что Бог может их на далеком расстоянии от нас коснуться своей могучей десницей и сделать то для них, что мы с вами для них просим от нашего великого Бога и драгоценного Спасителя Иисуса Христа. Дело в том, что одним из некрасивых, самых некрасивых и даже отталкивающих свойств нашего характера является наше большое себялюбие, братья и сестры дорогие. То есть любовь главным образом к самим себе. Это свойственно всем людям на земле. Но, к сожалению, это себялюбие свойственно и тем людям, которым оно не должно бы быть свойственно, а именно людям, которые получили Дух Христа при своем возрождении, носят в себе этот Дух. И наряду с этим Духом Христа, Духом любви, вот все-таки это себелюбие уживается с этим Духом Христа в нас, в наших сердцах. Это некрасивая черта наша. Но для победы над любовью нашей к самим себе, братья и сестры, есть вот средство. Это молитва за других. Кто из нас много молится не только о себе, но и за других, поверьте, тот вскоре сделается очень любящим существом, очень жертвенным человеком, человеком с большим сердцем. Ведь надо прямо сказать, братья и сестры, что есть христиане с маленьким-маленьким сердцем. Я бы сказал, с сердцем с наперсток. Все мы знаем, что такое наперсток. Вот с таким сердцем в груди своей христиане ходят по этой земле, являются членами церкви и именуют себя детьми Божьими. Они и дети Божьи, да, но ведь есть люди с различными сердцами, с некоторыми аномалиями сердца. Вот есть сердца, которые не так, а вот так боком лежат. И такие есть сердца. Вот есть сердца нашего внутреннего человека, маленькие, и есть сердца большие, в которых вмещается великое множество людей, за которых нам хочется молиться нашему дорогому Господу. Вот, молясь за других, мы действительно расширяемся в наших сердцах. Они делаются вместительными. И вместе с тем, дорогие мои, мы избавляемся от этой неприятной любви главным образом только к себе, к своей персоне. Молясь за других, мы превращаемся в священников Бога Всевышнего, приносящих к престолу Его благодати наших ближних вот с их различными переживаниями, радостными и скорбными. Апостол Петр пишет в своем послании верующим, не только служителям церкви, а вообще всем верующим. Я бы сказал так, вот и ко всем вот здесь сидящим, не среди служителей сидящим, а вот, вот тут, в молитвенном доме, на этих скамьях. То есть ко всем верующим, ко всем детям Божьим. Что он пишет? Вы царственное священство. Вот ваше еще одно звание, братья и сестры. Царственное священство. Священники какого царя? Конечно, не земного, а вот царя небесного. Мы являемся священниками Новозаветной Церкви Христа, и задача всех нас быть похожими на священника этой Ветхозаветной Церкви, имя которого Аарон. Вот мы сейчас о нем прочитали. Подобно Аарону наша задача, братья и сестры, как священников Бога Всевышнего, царя нашего Иисуса Христа, наша задача носить наперсник у сердца своего с именами тех или иных людей для воспоминания о них в наших молитвах Господу. Эта мысль вам понятна, братья и сестры? Наперстник должен быть у нас на груди. Конечно, это не значит, если вы слышите призыв к молитвам за других, это не значит перестать молиться о самих себе. Победа над себелюбием заключается не в том, чтобы как бы забыть себя совсем в молитвах пред Господом и не видеть своих недостатков, которые надо Господу приносить, в которых нужно каяться пред Ним, всевидящим Богом нашим, не видеть своих немощей, недостатков и пороков даже, и думать, что молитва наша нужна, если мы хотим любящее сердце иметь, только нашим ближним, другим людям, но не нам. Так вы думать не должны, братья и сестры. Тут нужно суметь создать гармонию, сочетание, то есть принесение себя самих в молитву Господу, но при этом видеть большой круг людей, который нуждается в наших молитвах. Большое количество людей. И их вместя в наших сердцах приносить к престолу Всевышнего. Мы все знаем, дорогие братья и сестры, как много говорит Библия вообще о значении молитвы. Очень жаль, что мы забываем о значении нашей молитвы. Очень жаль. Поэтому и мало ценим общение с Господом. И молитвы наши, и короткие. Но это еще не страшно. Многословная молитва тоже имеет отрицательные стороны. Но главное, наша молитва недостаточно усердна. О чем мы еще сегодня скажем? Об усердной нашей молитве. Вот Библия нам на всех своих страницах хочет сказать, как велико значение молитвы, братья и сестры. И молитвы за себя, о своих нуждах, и молитвы за других. И поэтому вот Иаков в своем послании в 4 главе, во 2 стихе, говорит о том, что кто мало молится, мало получает от Господа. Мало получает его благословений. Вот он так говорит. Не имеете, потому что не просите. Бедны вы, говорит он нам, верующим, потому что вы мало молитесь. Молитесь неусердно, неусиленно. Поэтому и не имеете, не обладайте. И вот говоря о великом значении молитвы, все Слово Божье хочет нам положить на сердце желание служить Господу молитвой. Есть служение проповедью, есть служение делами любви, как мы уже слышали на одном из собраний, есть служение пением. Радуйтесь, дорогие хористы, чтобы Господу служить и пением. Я в наших хорах вижу хористов и хористок, которые десятками лет на этом служении находятся. Десятками лет. И в московском хоре нашем есть такие, и в этом хоре я знаю, вернее, вот в другом хоре, как он у вас первым называется, там есть такие певицы, которые пели тогда, когда я еще жил в вашем городе. Был жителем Ленинграда. И к моей радости они поют еще и сегодня в вашем хоре. Дорогие мои, так вот, есть служение молитвой. Вот об этом-то я и говорю. Не просто о молитве, нет, а о служении молитвой. Если мы с вами проверим свои молитвы, повседневные, постоянные, а это следует нам сегодня, раз мы решили говорить о служении молитвы, следует сделать, то есть проверить свои молитвы, то мы все убедимся, что этой молитвы за других у нас мало. Или, и есть такая молитва, не только себе, но и за другие, но это опять самый маленький круг людей, за которых мы молимся, может быть, изо дня в день и уже привыкли эти имена произносить. На наперстнике нашем, братья и сестры, написаны только несколько имен. Это свидетельствует о том, что диапазон нашей молитвы уж очень узкий и ограниченный. Молитвы наши в основном вращаются вокруг наших личных нужд или нужд самых-самых близких нам людей. Молитвы должны быть похожи на цветы, которые издают приятный аромат, которые являются душистыми молитвами. А вот молитвы за других именно обладают таким благовонием, дорогие братья и сестры. Много детей Божьих во всех церквах. И смело говорю о Ленинградской церкви. Много здесь членов церкви. Их ведь больше 3000. Но очень много таких членов в вашей Ленинградской церкви, у которых этот наперстник Ааронов, этого великого священника, Бога Всевышнего, отсутствует почти. Почти отсутствует. С именами людей, которые вы бы приносили Господу в молитву. Это надо исправить, братья и сестры. С таким недостатком надо покончить. Давайте серьезно займемся этим священным делом. Чтобы наперстник был у нас на груди, у нашего сердца, с именами многих людей, которых мы должны Господу приносить. Это замечательный наперстник, дорогие мои. Я бы хотел вот сейчас сказать о некоторых таких вот молитвенниках, которые ходатайственными молитвами молились. Не только за себя молились, а о других, братья и сестры. Так с кого мы начнем? Конечно, я вам не могу в этот вечер привести всех этих молитвенников, о которых Библия нам говорит. Но вот я хочу сказать о некоторых. Вот Иов, которого мы называем многострадальным. Я вам прочту, дорогие мои, о нем. Что в Библии говорит о нем? Этот Иов, знакомый нам, был мужем молитвы. Но о диапазоне его молитв нам Библия не говорит. Но показывает нам наперстник на груди этого праведника Ветхого Завета. Наперстник. И только некоторые имена там значатся на его наперстнике. Но очень важно нам этот наперстник на груди Аарона, то есть Иова, сегодня заметить. Я читаю из его книги, из первой главы, 5 стих. «Вставая рано утром, возносил, вот этот Иов возносил, всесожжение по числу всех их». Кто это такое? Все они, за которых он приносил всесожжение, то есть молитвы. Это его 7 сыновей и 3 дочери, братья и сестры. Иов каждый день молился за 10 своих детей. Дорогие братья и сестры, знаю, как отец сам и вас, родители, знают, что вы этот наперстник, конечно, носите. За своих детей вы молитесь. Одни более усердно, другие менее усердно. Но уж если мы взяли самых близких нам по крови людей, так давайте немножко расширим вот имена людей нам родственных. Не только за таких близких нам людей, как дети наши, а вспомним наших родных, по крови родных. Молитесь вы за них, братья и сестры. Некоторые из них от вас далеко живут. Редко вы получаете письма от них, но получив и узнав кое-что о жизни их. Написали вы их имена на наперстнике своем, чтобы Господу молиться о них. Не только вот о тех, которые под вашей крышей с вами живут, но и об этих более дальних родственниках. Вы сами подумайте об этом. А есть у вас их имена на вашем наперстнике? Вот он другой муж молитвы. Это Авраам. Духовный отец всех верующих. Он знает об опасности, которая грозит двум городам того времени, Содому и Гоморре. И вот он предстает пред Господом с ходатайственной молитвой за них. Вот его слова. Может быть, Господи, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так. В 18 главе книги Бытия сказано об этом. Милые братья и сестры, вот Авраам с ходатайственной молитвой о Содоме и Гоморре. Хочется спросить вас, живущих в разных городах, тут есть приехавшие из других городов, даже вот из Лондона есть. Дорогие мои, вы знаете, что сказано о городах, где дети Божьи живут? Я вам прочту сейчас из книги пророка Иеремии, 29 глава, 7 стих. Заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас. Другими словами, поселил вас. И молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. В какой город поселил Господь детей своих, ветхозаветных детей? Это был Вавилон. С каким презрением мы часто все снова и снова повторяем это название древнего города, языческого, где много было, конечно, нечистого. Вавилон. А вот Господь говорит, молитесь за этот Вавилон, куда я вас переселил. Молитесь о его благосостоянии, потому что если в нем будет благосостояние, и вам, детям моим, будет в этом городе хорошо. Есть братья и сестры, живущие в больших городах. Есть братья и сестры наши, которые живут в маленьких городах, глухих, тихеньких. Есть братья и сестры, которые живут в деревнях. И сюда, может быть, приехали по разным делам дети Божьи из деревень. Так вот вам чудный призыв молиться за город, в котором вы живете, за деревню, в которой вы живете. Дорогие мои, давайте последуем этому призыву и на наперстниках своих напишем имена наших городов и деревень. А вот вам еще молитвенник великий, ходатай, в своих молитвах. Это Моисей. Все снова и снова он взывает к Богу о своем народе и в своем ходатайстве о нем. Дошел даже до таких слов. Прости им грех их, а если нет, то изгладь меня из книги твоей, которую ты писал. Какая любовь к своему народу, братья и сестры. И как он молится за свой народ. Вот призыв к нам, дорогие мои, расширить свое сердце от личных только нужд и просьб Господа только самих себе или о тесном круге вот своих детей, домашних. Вот молитвы о тех местностях, где мы живем, и о нашем народе. Молитесь вы об этом? Боюсь, что вот главным образом тут братья, пресвитера, служители, проповедники. Такую молитву вас носят. А в ваших домашних молитвах, возможно, отсутствует такая ходатайственная молитва. Но я хочу перед вами поставить дорогого нашего Господа Иисуса Христа во многом, или во всех отношениях, вернее, во всех отношениях, Он для нас пример и образец. Все снова и снова мы хотим подражать Ему. А вот в отношении молитвы за других Он чудный пример и образец для нас, братья и сестры. Если мы решили Ему подражать во всем, так давайте подражать Ему и в Его ходатайственной молитве. Это первосвященник с большим наперстником, большим, чем у Аарона или у кого бы то ни было из молитвенников, из людей, у Христа. Мы имеем Его первосвященническую молитву. Он произнес ее на пути к Гефсимании, братья и сестры. Она полна ходатайства за всех верующих в Него, за тех, которые в Его дни в Него уверовали, за апостолов, за 70 Его учеников и за многих других, которые пополняли это количество учеников Его, последователей Его, за всех их молитв. Но мы ясно читаем в этой молитве, что Он молился и за тех, которые уверуют, по словам этих его тогдашних учеников. А это что значит? Что он молился и за нас с вами, хотя нас не было, и еще много веков, 2000 лет пройдет, когда мы станем его учениками. А он уже видел нас, братья и сестры, в своем божественном сердце уже имел, и за нас с вами молился. Как это чудно! И молится и сегодня. На пути в Гефсиманию он не только такую молитву о всех верующих в него произнес, но он говорит, что он за каждого в отдельности молился. Вот он Петру говорит, это на пути в Гефсиманию, «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера моя». Братья и сестры, какой урок для нас с вами так вот молиться? Ведь мы видим часто, как оскудевает вера, может быть, нас самих, но часто видим, как она оскудевает у наших братьев и сестер. Вы знаете людей, которые такими были горячими, такими были живыми духовно, а сегодня их даже в молитвенном доме не бывает. Так они остыли, так они вот в своей вере оскудели. Так, так было с Петром даже, апостолом, и Христос за него молится. А мы молимся за наших ослабевающих в вере братьев и сестер, у которых светильник явно угасает, на наших глазах угасает. Напишем на наших наперстниках имена этих дорогих наших братьев и сестер. Вы знаете даже, где они живут. Вам их имена известны. Руководящие церкви могут не знать, но вы-то знаете. А молитесь вы за них, дорогие братья и сестры, такой чудной, благословенной, ходатайственной молитвой. Многие из вас скучают по служению Господу и никак не могут распознать, какой у них дар, какой талант, чем же Господу служить? Вот вам служение молитвой. Вот эти оскудевающие вере братья и сестры наши. А вот Христос на Голгофу уже возведен, пригвожден ко кресту, страдает за нас, умирает для нашего спасения. И вот он ходатайственную молитву возносит. «Отче, прости им». Вот этим, который меня не любит, ненавидит, и даже гвозди мне вбили в мои руки и ноги. Прости им, дорогие мои, молитва за тех, кто нас не любит, ненавидит, желает нам зла, есть она у нас или нет. Трудно молиться за таких людей, но Христос учит нас снова и снова за них молиться. Это тоже великое служение. Не будем о нем забывать. Христос назван ходатаем пред Отцом. Так мы читаем в первом послании Иоанна, во второй главе, в первом стихе. Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Но Он хочет, чтобы и мы, Его дети искупленные, находясь на земле, были ходатаями за людей, близких нам и дальних, тоже были ходатаями наших молитв. Давайте, братья и сестры, сделаемся такими ходатаями. И вот мы теперь поймем, почему апостолы в своих посланиях так много призывают детей Божьих молиться друг за друга. Церкви во времена апостолов были несколько непохожи на церкви наших дней. И вот в каком отношении. Дорогие мои, они были разбросаны по тогдашнему миру, по Римской империи, а связь между ними была не такой, как у нас сегодня. Что мы имеем для того, чтобы иметь общение, связь? Чудесную почту, братья и сестры. Это такое учреждение почты, за которое день и ночь надо Господа благодарить. А мы, может быть, никогда еще не подумали, что за нее надо благодарить. Почему? Потому что почта — это связь. Недаром у нас почтовое отделение называется отделениями связи. Да, вы пишете в разные концы нашей страны, где вы имеете знакомых или родных ваших, и от них получаете. Ах, благословенная почта! Слава Господу, что она существует. Но не всегда она была. Дорогие мои, в апостольские дни это была просто редкость. Только высокопоставленные люди через особых, так сказать, сановников, которые на колесницах развозили весточки. А другой почты, доступной для всех простых людей, не было. Теперь эта связь для всех нас доступна, и таким образом церкви общаются теперь, и отдельные дети Божьи друг с другом общаются, ну и вообще все люди, живущие на земном шаре. Дорогие мои, это великая милость от Господа. Но в то время, вот когда не было почты, не было электрических поездов, не было железных дорог, ездили люди только богатые на лошадях, а большинство пешком ходило. Значит, дети Божии были очень разобщены. Вот почему апостолы и особенно апостол Павел призывали в своих письмах, посланиях детей Господних молиться друг за друга. Потому что молитва, дорогие мои, это связь не только с Господом, а с теми, за кого мы молимся. Если ты, брат, если ты, сестра, молишься за какую-нибудь душу, которая в Сибири живет, на Дальнем Востоке живет, на краю нашей необъятной страны, ты имеешь связь с этой душой, молитвенную связь. И как хорошо, что в те дни апостольские, за отсутствием других способов связи, молитва была чудесной связью. И вот апостолы все снова и снова зовут детей Божьих того времени к молитвам за других. Послушаем, как они призывали всех верующих молиться ходатайственными молитвами, молитвами друг за друга. Вот хотя бы послание к Ефесянам, 6 глава, 18 и 19 стихи. Апостол Павел пишет: молитесь о всех святых и о мне. Он просит и о самом себе молиться. О всех молитесь. Друг за друга молитесь. Где у нас, братья и сестры, такие молитвы, а? Вот я еще и еще повторяю. Сердце наше это наперсток. Такое маленькое. Вот я сам, самый близкий под кровлей со мной живущий, ну и некоторые очень дорогие люди, остальные не охвачены нашими молитвами. Надо охватить большее количество людей, чтобы сердце наше действительно расширилось, братья и сестры. Я хочу вам напомнить одно имя из Нового Завета, которое очень редко звучит из кафедры в проповедях и в беседах наших друг с другом. Вот в апостольские дни был один скромный служитель Христа, скромный, потому что не гремит его так имя громогласных, как о других. Но о нем Слово Божье говорит несколько слов только, но замечательные это слова. Как хорошо было бы, если о каждом и о каждой из нас так могло бы быть сказано. Будьте внимательны. Что пишет апостол Павел об этом скромном служителе в своем послании к Колоссянам, 4 глава, 12 и 13 стихи. Он пишет о нем. Приветствует вас Епафраз. Вот вам это имя, которое, может быть, для некоторых из верующих даже чуть ли не впервые сегодня в этом собрании прозвучало. Приветствует вас Епафраз ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас молитва. Подвязающийся за вас молитва, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иерополе. Братья и сестры, по словам апостола Павла, вот этот Епафраз не только молится, но подвязается в молитвах. Вот я сказал, что я несколько позднее скажу, что наши молитвы, ставшие привычными, однообразными, сухими, должны быть молитвами подвижническими. Подвязается в молитвах. Подвиг молитвенный совершает этот Епафраз. Как мало у нас подвигов молитвы, братья и сестры. Мы не подвижники молитвы. Молимся, но это неподвижничество. Правда? Вот нас к чему Слово Божие зовет. Вот этот Епафраз молится за три церкви, дорогие для него, за церковь в Колоссах, за церковь в Лаодикии и за церковь в Иерополе. Вот образец служителя, совершающего молитвами своими служение Христу, церкви Его, детям Его искупленным. Служение усердной молитвой, подвигом молитвы, как замечательно, братья и сестры. Как нужны всем нашим церквам такие епафразы, христиане-молитвенники, за других молящиеся усердно, а не только о самих себе. Кто в Ленинградской церкви, кто ищет, чем Господу послужить, хотел бы сделаться епафразом, таким молитвенником, подвижником в своих молитвах за Церкви Христовы и за отдельных лиц, за отдельных людей. Каждый член Церкви Христовой должен стать епафразом. Пусть не будет у нас один епафраз. Все, как есть, сколько нас сегодня здесь находится, и те, которые не смогли прийти сюда, все должны были бы сделаться епафразами, чтобы подвязаться в своих молитвах, как за свою церковь, как за все дело Господне, так и за отдельных душ. Братья и сестры, был один благословенный проповедник, очень благословенный, но которому иногда казалось, что его успех в служении является результатом его дарования, его проповеднических способностей. Это легко может случиться с каждым проповедником, когда он видит успех своих проповедей. Но Господь не хотел, чтобы этот его служитель о себе так возомнил. Не хотел, чтобы он приписывал свои благословения и успехи вот своим дарованием, способностям. И он видит сон однажды. Ему явился как бы ангел и во сне сказал, что все благословения, которые он получает вот в своем служении, это не результат его дарования способностей, а вот это благодаря усиленным молитвам одной вдовы, одинокой старушки, которую в его церкви почти никто не знает, и на которой он тоже особого внимания не обращал, хотя и был проповедником этой церкви. Но эта старушка-вдова, бедная старушка-вдова, хорошо известна Господу, говорит ему ангел во сне, потому что она, эта старушка, незаметная в церкви своей, днем и ночью приходит, престолу благодати Божией, со своими огненными молитвами, то есть усердными, ходатайственными молитвами за него, проповедника, и за свою любимую церковь. Ангел говорит во сне этому проповеднику: вот откуда твои благословения, вот почему тебя так Господь благословляет в твоем служении. Милые братья и сестры, пусть будет одна такая старушка в Ленинградской церкви, которая молилась бы огненно, усердно, усиленно за церковь свою дорогую, за ее проповедников, за ее служителей. Делайте вы это? Да, знаю, что вы скажете, молимся. Но каковы эти молитвы? Это не подвиги, они должны сделаться подвигами. Вот эта старушка была истинным Епафрасом и служила своему Спасителю подвигом своих ходатайственных молитв. Вот именно такое служение, братья и сестры, доступно всем решительно верующим. Вот вам род служения, который доступен всем, образованным, как апостол Павел, как Моисей с высшей культурой, своего времени, так и таким вот старушкам, может быть, безграмотным, даже свою фамилию написать не могущим. Это служение молитвой за других, не только за себя. Это служение доступно, дорогие мои, молодым юношам, девушкам и среднего возраста детям Божьим, пожилым и совсем-совсем дряхленьким. Это служение ходатайственными молитвами доступно для больных, которые в собрании за болезни не могут ходить. Годами лежат на одре болезни. У нас есть один брат в Москве, 12 лет лежит на одре болезни, совершенно беспомощный, но он молится. Молится за церкви нашей страны. Молится за все наше братство дорогое. И когда к нему приходим, он говорит: ох, как я счастлив, хотя вот в таком беспомощном положении, даже повернуться сам не может. Его поворачивают, что я могу служить Господу моими молитвами. Ночью часто не спится мне, я молюсь. И чувствую, что Господь мои молитвы принимает. И те благословения, которых я не вижу в ответ на мои молитвы, я верю, что они есть, и мы верим, что они есть. Но, братья и сестры, это род служения молитвами даже умирающим на одрах смерти доступно. Представьте себе, умирая, в последние минуты мы еще можем Господу воззвать. И о себе, предавая душу Ему, умирая, но и за других, за близких и дальних. Расширим свое сердце, братья и сестры. Наперстник наш покроем многими именами, а также и церквами. Молитесь не только за свою дорогую родную Ленинградскую церковь. Молитесь за другие церкви. Молитесь за все наше братство. И больше скажу, братья и сестры, так свои сердца расширьте, чтобы молиться за другие страны, за верующих других стран, за церкви, которые там, за рубежом находятся. За всех христиан, детей Господних, обитающих на нашей земной планете. Молитва может всех достичь. Верующего чернокожего, который в своей хижинке, в джунглях живет, твоя молитва, брат и сестра, его достигнет. Рука Божия в ответ на твою молитву к нему прострется, в его хижину. Вот в таком дремучем лесу африканских джунглей. Вот что значит молитва и как можно служить молитвой. Помоги же нам, Господь, с сегодняшнего вечера серьезно заняться этим служением и продолжать его во все дни до конца нашего хождения по этой земле. Помоги нам в этом, Господь. Помолимся, братья и сестры, в заключение.
Проповедь Александра Васильевича Карева, произнесенная 22 августа, воскресенье 1971 года.